Глава 10. Вежливо поклонившись, Габриэль Бэйнс произнес: «Мы священный совет, представляющий власть в этом мире, высшую форму власти, которую невозможно обойти». С холодной учтивостью он отодвинул стул, предлагая доктору Мэри Риттерсдорф присесть. Мэри благодарно улыбнулась и села. «Устала», — подумал Бэйнс, — «но улыбается искренне». Члены совета в своей своеобразной манере по очереди представились гости.
«Говард Строу, клан Маны», — надменно отрекомендовался Строу.
«Джейкоб Симеон», — он не смог сдержать усмешку, — «клан Гебов, ваш корабль прилунился в нашем поселении».
«Аннет Голдинг, клан Поли», —
поздоровалась сидевшая как по струнке девушка, с осторожностью наблюдая за незнакомкой, которая вторглась в их жизнь.
«Ингрид Хиблер, раз, два, три. Клан Окры».
«Окры?»
— Мэри кивнула. «Ах да, обсессивно-компульсивное расстройство».
«Амар Даймонд, думаю, вы и сами знаете мой клан».
Он рассеянно огляделся. Казалось, Даймонд ушел в себя, что всегда сильно раздражало Бэйнса. Вряд ли это был подходящий момент для личного маневра, пусть даже и мистической направленности. Сейчас они должны выступать единым фронтом, действовать сообща. Глухим, полным отчаяния голосом заговорил Депп.
«Дина Уотерс...»
Он пытался сказать что-то еще, но сдался и замолчал. Груз его пессимизма и полной безнадежности был слишком велик. Уотерс сел, уставившись в пол и нервно потирая лоб. Движение его руки напоминало нервный тик. «Кто я, вам известно, доктор Риттерсдорф», — сказал Бэйнс и потряс лежащим перед ним документом, манифестом членов Совета. «Спасибо, что пришли». Он прервался и откашлялся. От напряжения голос его стал хриплым.
«Благодарю вас за то, что позволили прийти», —
спокойно ответила доктор Риттерсдорф. Для Габриэля ее благодарность прозвучала угрожающе. Он не сомневался в этом, хотя обращенный на него взгляд Мэри был бесстрастен. «Вы просили разрешить вам посетить и другие населенные пункты, в частности, да Винчи Хайтс. Мы обсудили ваш запрос и решили отклонить его».
«Ясно», — кивнула Мэри.
«Поясни причину отказа», — вступил в разговор Строу.
Его лицо исказило гримаса острейшей неприязни. Он ни на мгновение не отводил глаз от прибывшей Терранки. Его ненависть к ней заполнила комнату и отравила воздух. Бэйнсу казалось, что он задыхается в атмосфере этой удушливой злобы.
«Постойте»,
— подняв руку, остановил их доктор Риттерсдорф. «Не спешите оглашать свой вердикт». Она посмотрела на каждого из членов Совета медленно, внимательно и абсолютно профессионально. Говард Строу ответил ей ожесточенным взглядом. Джейкоб Симеон наклонил голову и улыбнулся куда-то в пустоту, мимо Мэри. Побледнев, Аннет Голдинг нервно терла большой палец. Депп так и не заметила, что за ним наблюдают, он ни разу не поднял головы. Шиз Амар Даймонд ответил на пристальный взгляд миссис Риттерсдорф. В его глазах читалось забавное величие, но под ним, как догадался Бэйнс, скрывалась тревога. Даймонд выглядел так, словно в любой момент был готов сбежать. Сам Бэйнс находил Мэри Риттерсдорф симпатичной. Он, пусть и с линцой, но задумался над тем фактом, что доктор прилетела одна, без мужа. Она выглядела сексуально, да и одета была так же. Непонятно, почему выбранный ею стиль одежды не соответствовал цели встречи. Черный свитер и юбка, туфли золотого цвета с загнутыми вверх на эльфийский манер носами, надетые на босу ногу, а не на чулок. Еще Бэйнс заметила, что ее свитер слегка тесноват. Интересно, чувствовала ли это миссис Риттерсдорф? Он не мог знать наверняка, но поймал себя на том, что отвлекся от ее слов, переключив внимание на очертания ее груди. По общим меркам, размер у нее был небольшой, а вот угол наклона сосков говорил об упругости. Бэйнсону нравилось. Интересно, — подумал он, — ищет ли она здесь чего-то большего, чем профессиональный успех? По его предположению, Мэри было слегка за 30, расцвет сил. Он отчетливо видел, что миссис Риттерсдорф крепка духом, а также ориентирована на решение конкретных задач. Она сама, возможно, этого и не осознавала. «Наше тело, — размышлял Бэйнс, — действует по-своему и порой вразрез с разумом». Проснувшись этим утром, доктор Риттерсдорф подумала вскользь, что ей хочется надеть этот черный свитер. Мысль об этом промелькнула и исчезла. Но ее тело, ее женское нутро знало лучше. Мужской инстинкт Бэйнса сработал незамедлительно. Однако в его случае подобная реакция была осознанной, и он подумал, что это могло бы стать их преимуществом. Мы не так остро ощущаем ответственность при вовлеченности в любой процесс, как наши противники. Размышляя над этим, Бэйнс уже продумывал план обороны. В его распоряжении были многочисленные автоматизированные схемы, с помощью которых он мог защитить не только себя, но и своих коллег. «Доктор Риттерсдорф», — мягко сказал он, — «прежде чем мы разрешим вам побывать в других поселениях, делегация, представляющая наши кланы, должна будет осмотреть ваш корабль. Это необходимо, чтобы узнать, какое вооружение, если таковое имеется, стоит у вас на борту. Все остальное нас нисколько не интересует». «У нас нет с собой оружия», — ответила психолог. «Тем не менее, я предлагаю вам разрешить мне и, возможно, еще одному члену клана сопровождать вас на вашу базу». «У меня здесь прокламация», — Бэйнс быстро зачитал текст. «Мы призываем вас покинуть Гандитаун в течение 48 терранских часов. Если вы не подчинитесь, мы начнем военную операцию на основании того, что вы враждебны и прилетели сюда без спроса». С этими словами Бэйнс взглянул на Строу, и тот кивнул в ответ.
«Я понимаю ваше недовольство», — намеренно понизив голос, согласилась с главнокомандующим миссис Риттерсдорф. «Вы довольно долго жили в изоляции. Боюсь, вам неприятно это напоминание, но я вынуждена указать на тот факт, что вы все психически больны, индивидуально и коллективно».
Взгляд ее красивых глаз выражал понимание и заинтересованность. В воздухе повисло долгое и напряженное молчание.
«Черт возьми!» — воскликнул Строу. «Мы уже давно взорвали это место, эту так называемую больницу. На самом деле это был концентрационный лагерь для рабов. Вот для кого!»
«Мне жаль», — перебил его Риттерсдорф, — «но вы ошибаетесь. Это была федеральная больница, и вы должны принять и учесть сказанное мной при любых действиях, которые задумали относительно нас. Мне нет смысла лгать, это правда».
«Кидест веритас», — пробормотал Бэйнс.
«Простите?» — обратилась к нему доктор.
«Что есть истина? Вам не приходило в голову, док, что за последнее десятилетие мы здесь, возможно, решили наши первоначальные проблемы групповой адаптации и...» Бэйнс махнул рукой. «Приспособились. Или как вы это назовете, мне все равно. В любом случае, мы в состоянии поддерживать адекватные межличностные отношения. Вы свидетель тому здесь и сейчас, в зале совета. Мы работаем вместе, а значит, мы не больны. И другой проверки не существует. Групповой труд — лучший показатель». Довольный сказанным, Бэйнс откинулся на спинку стула.
«Вы коллективно объединились против общего врага. Против нас», — с осторожностью ответила Риттерсдорф. «Но я готова поспорить. Как только мы улетим, вы вновь превратитесь в разрозненных, недоверчивых, напуганных друг другом и неспособных к совместной работе личностей».
Она обезоруживающе улыбнулась, что послужило слишком глубоким жестом, чтобы Бэйнс его понял. Доктор чересчур самоуверенно подчеркнула свое умозаключение. Конечно, она права и указала им на очевидное. Коллективная работа велась непостоянно. Но был в ее словах и изъян.
ее собственная ошибка. Она предположила, вероятно, в целях самооправдания, что источник страха и враждебности находится внутри Совета. Но на самом деле именно Терра продемонстрировала враждебность. Прибытие корабля было фактически актом агрессии. Будь по-другому, они бы запросили разрешение на посадку. Своими действиями Террани первыми выказали недоверие. Это они ответственны за сегодняшнюю картину взаимной подозрительности. Если бы они захотели, легко могли бы этого избежать. «Доктор Риттерсдорф», — прямо сказал Бэйнс, — «альфанские торговцы связываются с нами, когда хотят получить разрешение на посадку. Мы заметили, что вы этого не сделали. И у нас в отношениях с альфанцами нет никаких проблем. Между нами налажена постоянная и взаимная торговля». Было очевидно, что Бэйнс бросил перчатку не зря. У оппонентки не нашлось ответа. Пока она размышляла, комната наполнилась шумом. Со всех сторон звучали возгласы презрения и веселья, а в случае с Говардом Строу нескрываемой агрессии. «Мы решили», — прервала наконец свое молчание доктор Риттерсдорф, — «если официально запросим разрешение на посадку, то вы нам откажете».
«Вы решили», — спокойно улыбаясь, ответил Бэйнс. «Решили, а не спросили. И теперь вы никогда не узнаете, что мы дали бы разрешение».
Ее голос, твердый и властный, обрушился на него, рассекая непрерывность его речи. Бэйнс осекся и растерянно моргнул. «Нет, вы бы этого не сделали», — уверенно продолжила доктор. «И вам это известно. Давайте будем реалистами».
«Если вы сунетесь в Да Винчи Хайтс», — ухмыльнулся Строу, — «мы убьем вас». «Если вы не улетите, мы убьем вас». И следующий корабль, который попытается приземлиться здесь, никогда не коснется поверхности нашей Луны. Это наш мир, и мы будем защищать его, пока мы здесь. Мистер Бэйнс готов посвятить вас в детали того, как нас держали в стенах вашей так называемой лечебницы. Вся информация есть в манифесте, который подготовили я и другие члены Совета. Мистер Бэйнс, зачитайте нам».
25 лет назад, — начал Габриэль, — на этой планете была основана колония. Доктор Риттерсдорф вздохнула. «Наши знания о различных формах ваших психических заболеваний...»
«Пусты!» — взорвался Говард Строу. «Вы сказали пусты?»
Его захлестнул приступ ярости. На лице проступили красные пятна. Строу встал. «Я сказала, обширны». Терпеливо повторила доктор Риттерсдорф. «По нашим сведениям, ваши боевые силы сосредоточены в поселении манов. Другими словами, они в руках маниакальной группировки. Через 4 часа мы свернем лагерь и покинем Гандитаун. Мы высадимся в Да Винчи Хайтс, и если вы вступите с нами в бой, мы ответим огнем терранских вооруженных сил линейного класса действия, которые находятся примерно в получасе езды отсюда». В комнате снова воцарилось продолжительное тягостное молчание. Едва слышно заговорила Аннет Голдинг.
«Габриэль, прочтите манифест».
Кивнув, Бэйнс продолжил. Его голос дрожал. Его чтение прервал плач Аннет.
«Вы видите, что нас ждет? Они собираются вновь превратить нас в пациентов психбольницы. Это конец всему!»
«Мы собираемся провести терапию». Ощущая некую неловкость, ответила доктор Риттерсдорф. «Это заставит вас почувствовать себя более, скажем так, расслабленными. В общении друг с другом вы будете самими собой. Жизнь станет приятнее и приобретет естественный смысл. Сейчас же вы все подавлены ужасным напряжением и страхами».
«Да, мы боимся», — пробормотал себе под нос Джейкоб Симеон. «Боимся, что Террани вновь загонят нас в угол, как стадо диких зверей».
4 часа, — подумал Бэйнс.
«Недолго мы продержались».
Читая манифест, он ощущал дрожь собственного голоса. все происходящее казалось ему пустой тратой времени. Ведь он понимал, нет ничего, что могло бы их спасти. После того, как совет завершился и доктор Риттерсдорф ушла, Габриэль Бэйнс изложил свой план коллегам.
«Да кто ты вообще такой?» — с презрительной насмешкой спросил Говард Строу.
Его лицо исказило гримаса, превратив в пародию на себя самого.
«Ты собираешься соблазнить ее? Боже мой! Все-таки она права, нам всем место в психушке!»
Он откинулся на спинку стула, угрюмо хрипя себе под нос. Его отвращение было столь велико, что он больше не мог прибегать к оскорблениям, предоставив это остальным членам совета.
«С самомнением у тебя все в порядке», — выслушав Бэйнса, сказала Аннет.
«Все, что мне нужно», — продолжал рассуждать Габриэль, — «это человек с достаточными телепатическими способностями, чтобы сказать мне, прав ли я». Он повернулся к Джейкобу Симеону. «Разве этот Гэб, Игнат Ледебур, не имеет, по крайней мере, малой способности к телепатии? Он вроде как мастер на все руки».
«Насколько я знаю, нет», — ответил Симеон. «Но ты бы мог и Сарой воспользоваться».
Он весело подмигнул Габриэлю.
«Я свяжусь с Гандитауном», — решил тот, снимая телефонную трубку.
«Телефонные линии в Гандитауне отключены», — напомнил Симеон. «Опять. Уже 6 дней как. Тебе придется туда поехать».
«Тебе все равно пришлось бы туда поехать», — подал голос Дина Уотерс, очнувшись, наконец, от сна бесконечной депрессии.
План Бэйнса, казалось, был интересен ему одному.
«В Гандитауне возможно все. Дети там у каждого и от каждого. Быть может, она тоже проникнется».
Хмыкнув в знак согласия, Говард Строу сказал:
«Тебе повезло, Габи, что она в клане Гэбов. В подобной обстановке она должна присмотреться к тебе».
«Если это единственный приличный для нас способ», — сухо произнесла мисс Хиблер, — «думаю, что мы заслуживаем гибели. Я и впрямь так считаю».
«Вселенная», — отметила Мар Даймонд, — «обладает бесконечной возможностью самореализации, и даже подобным решением пренебрегать не стоит».
Он с грустью опустил голову. Не сказав больше ни слова и даже не попрощавшись с Аннет, Габриэль Бэйнс покинул зал совета, спустился по каменной парадной лестнице и вышел на стоянку, где сел в свой автомобиль и со скоростью 75 миль в час направился в Гандитаун. «Если на дороге не будет препятствий, — прикидывал Бэйнс, — то я успею приехать на место до отбытия Террон в Давинчи-Хайтс». Времени у него оставалось менее 4 часов. Мэри Риттерсдорф уже вернулась в Гандитаун. Бэйнс клял свою к чертям устаревшую летающую развалюху, одну из тех машин, которыми еще пользовались на Альфе, и на которую ему в теперешней ситуации приходилось рассчитывать. Но именно это и был их мир, их реальность, то, за что они боролись. Став сателлитами Терры, они обретут современные средства передвижения, но это никак не возместит их потерь. Лучше ехать со скоростью 75 миль в час и быть свободным. «Да-да», — подумал Бэйнс, — «отличный лозунг». Тем не менее, это его пусть и немного, но раздражало, если учитывать важность его миссии. Одобрил совет его действия или нет, значения не имело. Спустя 4 часа и 20 минут... уставший физически, но с ясной головой и чуть взвинченными нервами, Бэйнс достиг усыпанных мусором окраин Гандитауна. Ему сразу ударил в нос сладковатый запах гнили, смешанный с едким зловонием бесчисленных костров, традиционная для гэбов атмосфера. Во время перелета его посетила новая мысль, поэтому сейчас он направлялся не к хижине Сары Апостолес, а к месту, где жил Игнат Ледебур. На заднем дворе, в окружении детей и кошек, святой Гэб возился с древним ржавым бензиновым генератором. За этим занятием его и застал Бэйнс.
«Я видел то, что вы задумали», —
поприветствовал его Ледебур, поднимая вверх руку, дабы освободить Габриэля от объяснений.
«Тогда ты наверняка знаешь, чего я от тебя хочу».
«Да», — Ледебур кивнул. «В прошлом я успешно пользовался им с несколькими женщинами». Он положил молоток и направился к хижине. Кошки двинулись следом, а ребятишки продолжили возиться с железяками. Бэйнс пошел за ним.
«Шансы ваши ничтожно малы»,
— укоризненно сказал Гэп и усмехнулся.
«Ты умеешь читать будущее?» — подделывал Бэйнс.
«Тогда можешь сказать, получится у меня или нет?»
«Я не провидец», — отозвался Ледебур. «Другие могут предсказывать, но я предпочитаю молчать. Подождите минутку».
Он вошел в хижину. Габриэль проследовал за ним. Под ногами путались кошки, бегали, прыгали и мяукали. Ледебур снял с полки над раковиной банку с чем-то темным, отвинтил крышку, понюхал, покачал головой, закрыл и поставил емкость на место.
«Не то»,
— определил он и побрел дальше. Открыл ящик со льдом, порылся внутри, вытащил пластиковую коробку и внимательно ее осмотрел. Его теперешняя сожительница, Габриэль не знал ее имени, вышла из спальни, тупо посмотрела сквозь них и пошла дальше. На ней было платье, больше похожее на мешок, и теннисные туфли на босу ногу. А волосы грязные, нечесанные копной, свалялись на макушке и затылке. Габриэль Бэйнс брезгливо отвернулся.
«Эй, слышь», — обратился Ледебур к женщине, — «где эта банка, сама знаешь чего? Смесь, которую мы используем перед тем, как...»
Он махнул рукой.
«В ванной».
Женщина прошлепала мимо и вышла на улицу. Ледебур исчез в ванной, и было слышно, как он передвигал какие-то предметы, звякал бутылками. Наконец он вернулся, держа осторожно, чтобы не пролить стакан с жидкостью.
— Вот,
— сказал Ледебур с усмешкой, обнаживший два недостающих зуба.
— Но вы должны убедить ее выпить это. Как вы это сделаете?
Бэйнс понятия не имел.
— Что-нибудь придумаю,
— ответил он и протянул руку за афродизиаком. Получив от Ледебура желаемое, он поехал к единственному торговому центру в Гандитауне и припарковался перед куполообразным деревянным строением с облупившейся краской, штабелями помятых банок и кучами выброшенных картонных коробок, заваливших вход и парковку. Центр служил рабочей площадкой для прилетавших сюда торговцев с других лун. Бэйнс купил бутылку привозного бренди. Усевшись в машину, он открыл ее, вылил часть содержимого и добавил мутноватый афродизиак. Жидкости смешались. Удовлетворенный результатом, Бэйнс закрыл бутылку, завел машину и поехал дальше. «Сейчас, — подумал он, — не время полагаться на свои природные таланты». Как верно подметил совет, он не особенно преуспел в этом направлении. А безупречность, если они хотели выжить, была обязательным условием. Бэйнс без труда определил местонахождение корабля «Террен». Блестящий и чистый, он возвышался над свалкой Гандитауна. Габриэль повернул руль и полетел в ту сторону. В нескольких сотнях ярдов от его корабля его остановил охранник, одетый в знакомую Бэйнсу со времен последней войны серо-зеленую униформу. Из ближайшего дверного проема Габриэль увидел направленное на него дуло тяжелого оружия.
«Ваши документы, пожалуйста».
Вежливо, но твердо потребовал охранник, внимательно оглядывая гостя.
«Передайте доктору Риттерсдорф, — сказал Бэйнс, — что прибыл полномочный представитель Верховного Совета, чтобы сделать окончательное предложение, позволяющее избежать кровопролития с обеих сторон».
Он сидел за рулем машины, напряженно выпрямившись, смотрел вперед, чувствуя, как начинает болеть спина и потеют ладони.
«Проезжайте, сэр», —
пропустил его охранник, получив указание по внешнему каналу связи. Второй терранин в такой же форме с оружием и орденами проводил его к трапу, ведущему к люку корабля. Они поднялись, и вскоре Бэйнс осторожно пробирался по коридору в поисках комнаты 32Н. «Как же тут тесно!» Он чувствовал себя неуютно. Ему хотелось вновь оказаться на свежем воздухе, где можно свободно дышать. Но поворачивать назад было уже поздно. Он нашел нужную дверь, на минуту задумался, а после постучал. Дверь распахнулась, и на пороге появилась доктор Риттерсдорф, все в том же чуть тесноватом черном свитере, черной юбке и эльфийских туфлях. Она растерянно посмотрела на него.
— Это вы, мистер...
— Бэйнс, — напомнил он.
— А, из клана Пары,
— вполголоса добавила она.
— Шизофреническая паранойя.
— О, прошу прощения, — она покраснела. — Я не хотела вас обидеть. — Я пришел, — начал Габриэль, — чтобы произнести тост. — Вы со мной? Не дожидаясь приглашения, он протопал в ее крохотную каюту.
— Тост?
Бэйнс пожал плечами. — Это же очевидно. Он позволил себе снисходительное раздражение.
— Вы что, сдаетесь?
— резко спросила Мэри. Она закрыла дверь и сделала шаг ему навстречу. — Два бокала, — попросил Бэйнс нарочито смиренным, чуть приглушенным голосом. — Хорошо? Он достал из бумажного пакета бутылку бренди и начал отвинчивать крышку.
— Думаю, вы поступаете мудро, — сказала Мэри.
Ее глаза сияли. Она огляделась в поисках очков, без которых выглядела юной, милой и беззащитной.
— Это хороший знак, мистер Бэйнс, правда?
Все еще чувствуя неизбежность поражения, Габриэль с мрачным видом наполнял стаканы.
— Значит, мы можем высадиться в Да Винчи Хайтс?
— спросила Риттерсдорф, беря в руки бокал и делая глоток. — Конечно. Помедлив согласился Бэйнс и пригубил из своего бокала. Вкус был отвратительным.
— Я сообщу сотруднику службы безопасности о дальнейшем курсе, — сказала Мэри. — Мистеру Мейджбуму. Значит, вы не случайно?
Она вдруг замолчала. — Что не так? — невинно спросил Бэйнс.
— У меня только что было странное чувство.
Доктор нахмурилась.
— Странный тремор. Глубоко внутри. А если бы я не знала, что...
Она смущенно замолчала.
«Не обращайте внимания, мистер Бэйнс».
Она сделала еще один быстрый глоток.
«Я вдруг почувствовала себя такой напряженной. Это все нервы, полагаю. Мы не хотели видеть...»
Она вновь замолчала и, пройдя вглубь каюты, села на стул.
«Вы что-то мне подсыпали!»
Поняла она, отбросила стакан, резко встала и шагнула к дальней стене, на которой виднелась красная кнопка. Габриэль бросился к ней и обнял ее за талию. Представитель кланов Альфы 3М2 сделал свой ход. Хороший или плохой, он уже был сделан. Борьба за выживание началась. Реакция доктора Риттерсдорф не замедлила последовать. Она укусила его за ухо, чуть не оторвав мочку.
«Эй!»
Едва слышно воскликнул он. «Что вы делаете?» Варево Ледобура работает, но всему есть предел. Хотя так и должно быть. В дверь постучали. Приподнявшись, Риттерсдорф крикнула.
— Уходите!
— Это Мейджбум, — послышался из коридора спокойный мужской голос. Высвободившись из объятий Бэйнса, Риттерсдорф подбежала к двери и заперла ее на замок. Потом повернулась к Бэйнсу и с искаженным животной похотью лицом ринулась к нему. Он закрыл глаза и приготовился к удару. — Послушайте, доктор Риттерсдорф, — пробормотал Габриэль, удерживая ее на полу, среди раскиданной, сброшенной в трапях одежды.
— Мэри!
— поправила она и укусила его в губы. Габриэль вскрикнул, морщась от боли, и в следующий момент оказался пригвожденным к полу. Острые колени Мэри впились в его чресло. Она запустила пальцы в его волосы и дернула так, словно хотела сорвать с плеч его голову. Он издал слабый стон, хотел позвать на помощь, однако человек, стучавший в дверь, очевидно, уже ушел. Ответа не последовало. Бэйнс увидел на стене тревожную кнопку, которую собиралась нажать Мэри, и которую теперь, без всякого сомнения, уже не нажмет. Бэйнс стал потихоньку придвигаться к стене, не упуская кнопку из виду. Но тщетно. «И больше всего меня выбесило то, — позже в отчаянии подумал он, — что в политическом отношении мы не продвинулись ни на дюйм!»
«Доктор Риттерсдорф, — задыхаясь, прохрипел он, — давайте будем благоразумны. Нам надо поговорить, ради бога!»
Она хихикнула и куснула его за кончик носа. Бэйнс почувствовал остроту ее зубов и взвыл от боли. Мэри рассмеялась безумным демоническим хохотом, и Габриэля бросила в дрожь.
«Она меня так прикончит!» — в панике подумал он. «Это смертельная серия укусов, и я ничего не могу поделать!»
Он словно столкнулся не с либидо одной женщины, а с возбуждением целой вселенной. Ее ураганная сила пригвоздила его к ковру, не оставив ни малейшего шанса сбежать. «Если бы кто-то мог помочь... Где же сотрудники охраны?»
«Ты знал?»
— страстно прошептала Мэри, прижавшись к его груди.
«Что ты самый красивый мужчина на свете!»
Она слегка отклонилась назад, присев на корточки и устраиваясь поудобнее. Почувствовав, что может пошевелиться, Бэйнс не упустил эту возможность, оттолкнул Мэри, выбрался из-под нее и бросился к кнопке, чтобы позвать хоть кого-нибудь. Тяжело дыша, она вскочила, схватила его за лодыжку и потянула вниз. Габриэль ударился головой о металлический шкаф и застонал. Тьма поражения и уничтожения, к которой он никак не был готов, захлестнула его. Хохоча, Мэри перевернула его, и ее голые колени вновь впились в его ребра, а груди повисли над его лицом. Крепко схватив его запястье, она прижала Бэйнса к полу. Очевидно, для нее не имело разницы, что он чувствует, да и вообще, чувствует ли хоть что-нибудь. В его угасающем сознании скользнула последняя мысль. «Что ж, святой Ледобор, клянусь жизнью, ты за это ответишь».
«Ты такой милый!»
— голос Мэри оглушил его.
«Так бы тебя и съела!»
Ее трясло крупной дрожью и, казалось, трясет всю каюту, как будто они оказались в эпицентре страшной бури. Бэйн с ужасом понял, что это только начало ее любовных утех. И Ледебер со своим зельем тут ни при чем, ведь на Габриэля содержимое бутылки не подействовало. Он сам с афродизиаком вкупе разбудил спящую внутри Мэри фурию, и ему повезет, если это сочетание заставит докторшу убить его, а не сделать предметом своего обожания. В круговерте любовного вихря Габриэль ни разу полностью не отключился. Наконец он почувствовал, что огонь внутри Мэри постепенно ослабевает. Безумный ураган утих, и наступил долгожданный покой. Потом какие-то люди подняли его с пола и вынесли из каюты доктора Риттерсдорф. «Лучше бы я умер», — признался себе неудачливый дипломат. Очевидно, время вышло. Ультиматум Террен исчерпан, а Бэйнс не смог предотвратить грядущее. «Где же я?» Он решился открыть глаза. Было темно. Он лежал под открытым небом. Светили звезды, вокруг, подобно огромной свалке, высился Гандитаун. В отчаянии Бэйнс огляделся, корабля нигде не было. Терра не улетели. Их путь лежал в Да Винчи Хайтс. Дрожа, Бэйнс с трудом сел. «Во имя всего святого, где же его одежда? Неужели Мэри оставила ее в каюте?» Бэйнс лег на землю, закрыл глаза и выругался полушепотом. Он пар, консул Верховного Совета. Какого же он был о себе высокого мнения? Послышался шум. Бэйнс повернулся на звук, пристально вглядываясь в темноту, и увидел приближающийся старый раздолбанный автомобиль. Теперь Габриэль мог различить очертания кустов. «Меня выбросили сюда, — понял он, — как ржавую пилу». Выражаясь простым языком, Мэри попользовалась им, да и только. Он ненавидел ее за это и боялся, увидев, на что она способна. Ехавшая машина оказалась обычным гебовским драндулетом с двигателем внутреннего сгорания. Бэйнс уже видел свет ее фар. Поднявшись, он замахал руками, привлекая внимание водителя. Здесь, на окраине Гандитауна, на едва различимой коровьей тропе, проложенной гебами для выпаса скота, машина остановилась. «Случилось что?» Тоненьким голоском нараспев поинтересовался Геб. Бестолковый и беспечный, он не проявил и талики осторожности. Бэйнс подошел к дверце и сказал: «На меня напали».
«Неужели? Какой ужас! И одежду забрали?»
Геб колотил в заднюю дверь, пока та со скрипом не распахнулась.
Я отвезу тебя к себе домой и куплю что-нибудь из одежды, — пообещал он.
— Будет лучше, если вы отвезете меня к Игнату Ледебуру.
Но если то, что вырвалось из мэрии, все это время жило и спало внутри нее, то не стоит сваливать вину на его святейшество. Предвидеть такой исход событий не мог никто. Если бы его чудо-коктейль действовал так на всех женщин, Ледебур бы им не пользовался.
— Куда отвезти?
— заводя машину, спросил Гэб. Жители Гандитауна почти не общались между собой. Еще один симптом болезни, — подметил Бэйнс. Его размышления подтверждали слова мэри обо всех них. Тем не менее, он взял себя в руки и описал, как мог, где живет святой Гэб.
— Ах, да!
— понял водитель.
— Парень с кучей кошек. На днях я сбил одну.
Он хихикнул. Бэйнс закрыл глаза и застонал. Вскоре они остановились перед тускло освещенной хижиной святого Ледебура. Водитель распахнул дверь, и Бэйнс неуклюже выбрался наружу. Все его суставы ломило. Он ощущал на своем теле сотни укусов, что в порыве страсти нанесла ему Мэри. Шаг за шагом в неровном желтоватом свете фар он пересек заваленный мусором двор, нащупал дверь и, отпихнув в сторону разномастную компанию котов и кошек, постучал. Увидев его, Игнат Ледебур покатился со смеху. — Где тебя носило?
— Ты весь в крови.
— Я дам тебе одежду, и у Элси наверняка найдется что-нибудь от этих укусов.
— Она по тебе что, маникюрными ножницами прошлась?
Посмеиваясь, Ледебур зашаркал куда-то вглубь хижины. Толпа чумазых ребятишек с любопытством поглядывала на греющегося у масляного обогревателя Бэйнса. Габриэль же не обращал на них внимания. Позже, когда сожительница Ледебура смазывала мазью израненное лицо гостя, а хозяин раскладывал поношенную, но относительно чистую одежду, Габриэль Бэйнс сказал: «Полагаю, она оральный садист».
Тут-то все и сложилось. Мэри Риттерсдорф осенила его. Больна так же, как и все на Альфе-3М2, если не больше.
— Терра не улетели, — сказал Ледебур.
— Знаю, — ответил Бэйнс и стал одеваться.
— Около часа назад у меня было видение, — продолжил святой Гэб.
— Ты видел военный корабль, — догадался Бэйнс, — для атаки на Давинчи Хайтс. Он задумался, не зайдут ли Террани столь далеко, чтобы разбомбить город Манов водородной бомбой.
«Это корабль преследования. Согласно моему видению, это вторая сила. Он здесь. Он приземлился рядом с поселением Поли в Гамлет-Сити».
Бэйнс тут же подумал об Аннет Голдинг. Он молил Бога, чтобы с ней все было в порядке. «У тебя есть машина?»
«Хоть что-нибудь, чтобы я мог вернуться в Адольфвиль!»
Его машина, по всей видимости, осталась там, где он ее припарковал, недалеко от прежней стоянки Терран. Черт, он мог добраться туда пешком.
Бэйнс решил, что не вернется в Адольфвиль, а поедет в Гамлет-Сити, чтобы убедиться, что Аннет не изнасиловали, не избили и не ранили. Если с ней что-нибудь случится...
«Я подвел их», — сказал он Ледебуру.
Я утверждал, что у меня есть планы, они, естественно, полагались на меня, потому что я пар.
Но он еще не сдался. В его голове вновь было полно идей, хороших и не очень. Он, и умирая, будет обдумывать, как победить врага.
«Прежде чем поедешь куда хотел, тебе нужно что-нибудь поесть. Там осталось немного тушеных почек. Я хотела отдать их кошкам, но ты можешь взять их с собой»,
— предложила Элси.
— Спасибо,
— отозвался Бэйнс, сдерживая рвотный позыв. Стряпня Гэбов оставляла желать лучшего. Но Элси была права. Ему нужно было восстановить силы, иначе он упадет замертво. Непонятно, как он все еще стоял на ногах, учитывая, что с ним случилось. Позавтракав, Габриэль одолжил у Ледебура фонарик и, поблагодарив его за одежду, мазь и еду, отправился пешком по узким, извилистым и замусоренным улицам Гандитауна. К счастью, его машина все еще стояла там, где он ее оставил.
Ни Гэбы, ни Террани не сочли нужным забрать ее, растащить на запчасти или отогнать на свалку. Сев в машину, Бэйнс выехал из Гандитауна и отправился на восток, в Гамлет-Сити. Спидометр вновь показывал жалкие 75 миль в час. Довольствуясь той скоростью, что мог выжать из своей колымаги, Габриэль пересекал разделявшую два города равнину. Чувство, что он опоздал и свершилось непоправимое, накрыло его с головой. Да Винчи Хайтс, возможно, был уже захвачен, город пал. Как бы выжили остальные без фантастической энергии клана Манов? Это был маленький второй корабль. Если это и есть знак, то разве это не знак надежды? Его появление стало неожиданным. А то, чего они ожидали, не оставляло им никаких шансов. Кланы были обречены. Бэйнс не был ни Шизом, ни Гэбом, и все же его посещали собственные, с трудом различимые видения. Он предвидел одну крохотную, вырванную из множества других лазейку. Его первый план провалился. Но оставалось кое-что еще. Возможность, в которую, даже не ведая причин, Габриэль верил.